Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Гость пражской студии поэт Михаил Генделев, бывший ленинградец, житель Иерусалима. Впервые в эфире 14 марта 98 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сегодняшний гость нашей студии в Праге – бывший ленинградец, ныне иерусалимский поэт Михаил Генделев.
В такие дни, на дне которых тьма уже и не метафоре сродни, в такие наши дни хихикать от ума, писать труды и дни, смотреть, как черные на свет летят и белые на темень мотыльки, на слух учиться тишине, которой нет здесь на земле, но есть в конце строки. А нас ведь ада голоса уже слышны, и нас уже зовут по именам, но насмерть мы не помним наши сны, а насмерть спящие уже не верим снам.
Михаил Самуилович, первый вопрос биографический. Сколько лет вы уже живете в Израиле?
21 год.
То есть вы эмигрировали?
Я репатриировался 19 мая 1977 года.
То есть скоро действительно почти 21 год?
Да, да, и это очень любопытно, потому что, как я вдруг неожиданно понял, больше половины моей сознательной жизни, поскольку считаю, что сознательная жизнь человека начинается, так скажем, лет 17, значительно больше половины моей сознательной жизни прошло вне России, скажем так.
Михаил Самуилович, а вы уезжали уже поэтом?
По самоощущению или по дразнилке со стороны приятелей?
По самоощущению, конечно.
Полагаю, да. Но, вероятно, я уезжал таким ленинградским поэтом. А оказался не совсем.
Скажите, пожалуйста, а кто было ваше поэтическое и литературное окружение в молодости в Ленинграде в 70-е годы?
Это такой второй заход ленинградской школы, скажем так. Это Шрали, Кривулин, вся вот эта самая шпана ленинградская наша. Вот это и было мое окружение, но я с ними вижусь сейчас довольно часто, когда приезжаю в Петербург.
Могу ли просить вас восстановить картину литературного Иерусалима, ведь вы попали в Иерусалим, насколько я понимаю, 77-го года?
Вы знаете, с одной стороны, вполне уныло, если говорить о количественных каких-то обстоятельствах. С другой стороны, это был все-таки любопытный период. По-русски писали многие и вполне талантливые люди, которые позднее уехали из Израиля. Израиль оказался для большинства литераторов моей волны репатриации местом, мягко говоря, не с поспешествующим творчеством. Это были персоны. В Израиле в то время жил Анри Волохонский, в Израиле писал Леонид Гершович, замечательный прозаик, живущий нынче в Германии. В Израиле писал Милославский. И, в общем, и все-таки это был второй сорт литераторов по отношению к тем, кто уехал в эмиграцию. Израиль не привлекал литераторов хай-класса, скажем так.
Скажите, сейчас это объяснимо? Сейчас это понятно из наших дней?
Вопрос, на каком языке пишешь? Кем ты себя считаешь? Для кого ты пишешь? И не только вопрос темы. Это целый комплекс, включающий определенную этику, определенную мораль, определенный набор приоритетов. И в результате возникает следующая вещь, что русскому писателю, с моей точки зрения, в Израиле делать нечего. Русскому писателю с рефлексами русского писателя, русскому писателю, пишущего для русской аудитории, для русских, пишущего на актуальные темы для России и дышащего русской культурой, как культурой единственной и универсальной. Израиль не место русскому писателю. С моей точки зрения, русский писатель — это человек, который пишет по-русски, пишет для русского читателя, для России, пишет на темы России и темы понятные и актуальные в России, и сам себя называют русским писателем.
Давайте условимся, что это будет определение русского писателя, высказанное Михаилом Гендлевым. Я хотел спросить о вашем собственном литературном пути. Вот если взять эти 20 лет, почти 21 год, проведенные в Иерусалиме, какими основными вехами они для вас отмечены? Как менялось ваше самоощущение как писателя, как поэта?
Приехал я, конечно, так сказать, юным ленинградским поэтом. И так себя и понимал. Потом возникло определенное, я бы сказал, этическое неудобство. Довольно сложно в Иерусалиме, в городе, в котором так много неба и так мало человека, в Иерусалиме довольно сложно писать стихи по-русски и понимать себя на этом языке. Я даже написал когда-то стихотворение, которое заканчивается «Господь наш не знает по-русски, и русских не помнит имен». Позднее я каким-то образом вдруг обнаружил, что в литературе отсутствуют главные заведующие некие литературой и вообще старшие товарищи, и ты сам себе хозяин. Вообще, когда-то писатель Зиник написал, по-моему, очень недурную эссе, самым замечательным, в котором было название. Он написал «Эмиграция как стилистический прием» или что-то в этом роде, так называлось. Я бы сказал, что идеальной формой существования писателя как такового по абсолютной величине, по модулю, то есть без определения русский, не русский, там какой угодно, это как раз ситуация инофонной среды, то есть находиться в аквариуме иного языка, а во-вторых, один на один с какими-то очень простыми вещами, с небом, Богом, войной, смертью, любовью, с такими онтологическими вещами. Это в избытке поставляет существование в Израиле. Такие вещи, как, скажем, война, а мне пришлось побывать в качестве военного врача во время военных операций в Ливане, и не месяц, и не два, и не три я провел в качестве военного врача на такой, может быть, и небольшой, но не очень игрушечной войне. Такие переживания, они, в общем, как бы вам сказать, они даром не проходят. Вообще переживания, я бы сказал, иерусалимские переживания, переживания один на один с Господом Богом и переживания подлинного одиночества, а одиночество – вещь серьезная. И некоторое представление о себе как о не русском писателе, например, поскольку я никогда не полагал, что Россия откроется, что возникнет даже какая-то общекультурная площадка, и не разворачивался в эту сторону в течение почти там, 15 лет. Так что все это вещи существенные. А поскольку тем в литературе это раз-два и обчелся, там «Любовь, война и смерть» и хватит, то вот этот опыт Иерусалима для меня лично драгоценный. Израиль как-то так поставляет темы. Ситуация «нечего писать» в Израиле исключена.
Вы же, интересно, ощущаете себя русским поэтом или русскоязычным поэтом, или поэтом Израиля?
Вопрос, как ни смешно, почти принципиальный. Я не считаю себя русским поэтом. Я считаю себя израильским поэтом, пишущим на русском языке. Полагаю, что это немножко непонятно человеку, для которого Россия универсум, но все-таки я не считаю себя русским поэтом, поскольку не пишу для России, не пишу про Россию, и сам себя русским не считаю, я думаю, наверное, не как русский.
Говорит радио «Свобода». У микрофона в Праге Иван Толстой. В рамках «Поверх барьеров» Беседа с гостем Праги, поэтом Михаилом Генделевым, последние 20 лет живущим в Иерусалиме. Михаил Семенович, а вот интересно ваше собственное ощущение двух языковых стихий для вашего собственного творчества. Вот могли бы вы показать, какая происходит ломка, какое давление, какое напряжение слова, поэтической строки?
Я имею в виду иврит.
Я имею в виду иврит как частность, вообще иноязычие, окружающее вашу русскую вселенную внутри, русскую словесную вселенную.
Речь идет, наверное, скорее о том, что иная речь становится белым шумом за стенами сознания. И соображение определенной гигиены жить в билингве невозможно. Особенно поэт. Вот эта грация иной речи, динамика иной речи, вступая и конфликтуя, в общем, или танцуя вместе с русской. Я бы не назвал это позитивом для писателя. Впускать в сознание иную речь, если ты лепишь из языка или сознания, связанного с языком. Я бы сказал, что если воспринимать иной язык как тишину, тогда да.
Как воспринимаете его вы?
Я воспринимаю как тишину. До той поры, пока не приходится в обиходе пользоваться, так сказать, этим языком. Или там думать даже на нем иногда, как это случается, если вступаешь в какие-то культурные или просто бытовые взаимодействия. Но существовать писателем в доме другого языка невозможно.
Михаил Семенович, вот такой вопрос. Прошло 20 лет, что вы в Израиле. Что же происходит сейчас, в 98-м году, весною? Легче ли издавать книги? Интереснее ли их издавать? Как изменилось качество литературной жизни в Иерусалиме?
Качество литературной жизни в Иерусалиме изменилось принципиально с появлением, я бы сказал, второй волны репатриации, 90-х годов. Вот тут-то я почти могу произнести слово «эмиграция», которая очень успешно перехлестнула волну русскоговорящих репатриации 70-х годов и поглотила ее. Сейчас в Израиле почти 1 000 000 человек говорит по-русски. Согласитесь, цифра чудовищная. Во-вторых, совершенно иными доминантами поведения, совершенно иными повадками, совершенно иными рефлексами, совершенно иными приоритетами. И то, что можно было бы в свое время понимать как некий культурный феномен, субкультура, русскоязычная литература Израиля, на сегодняшний день просто прекратила свое существование, потому что в каком-то определенном смысле мы стали филиалом России в культурном смысле, колонии ее. То есть это взаимодействие колонии метрополии. Ну, посудите, 3 канала телевидения вещают на русском языке, все 3 московские. Где-то около 30 газет выходят на русском языке с общим тиражом, боюсь, уже приближающимся к ивритскому, к ивритоязычному. Русские театры не вылезают из Израиля, гастроли непрерывные. Федерация писателей Израиля, пишущих по-русски, по-моему, где-то человек уже 500-600. Людей, которые называют себя просто русскими писателями или русскоязычными писателями, или просто писателями, оптом, с головой, с графоманами и так далее, я думаю, 5000-6000. Тиражи книг, безусловно, совершенно российские. Я имею в виду книг по-русски.
Ну так, казалось бы, роскошь, казалось бы, на свободную израильскую территорию переносится та ситуация, которой как воздух не хватало в годы вашей юности.
Я бы не назвал эту ситуацию роскошной. Видите ли, у меня тоже появились некоторые привычки и представления о том, как я должен жить за этот самый срок, 21 год. Я не в восторге от появления еще одной формы российского существования, российского менталитета или просто русского существования в Израиле.
Михаил Семенович, то есть вы жалуетесь? Вы брюзжите?
Нет, вы знаете, я не приветствую это гимнами, пением и разбрасыванием хлебных колосей. Это мне просто не нравится. Я не поклонник этого стиля поведения в культуре. Я не поклонник определенного рода, скажем, эстетики, которая привносится. Я не в восторге от критериев и от качества вот той самой культурки или той самой литературы, которая существует в Израиле. Мне это не нравится.
Что же вам нравится в литературе?
В русской литературе мне нравится акустика русского языка. В русской литературе мне нравится возможность на этом языке зафиксировать некоторые вещи, вообще не фиксируемые в мире. А в литературе мне нравится возврат к очень простым темам. И не нравится, когда эти темы вместе с ребенком куда-то вылетают. Поэтому сама система постмодернизма, например, удручает, в которой болтыхается большинство моих коллег, где уже просто забыто, по сути, зачем человек берет перо и про что он пишет, и такое впечатление, что живем мы все вечно, что, к сожалению, не соответствует действительности. Что касается того, что же хорошего в том же самом Израиле, ну, во-первых, Израиль хорош для того, чтобы в нем писать. Писать вообще. Во-вторых, в Израиле хорошая погода. В-третьих, я полагаю, что, в принципе, это одна из тех ситуации, которые полезны несколько аморфному сознанию русского писателя, русского поэта. Израиль полезен, как некая такая метафизическая школа одиночества.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали беседу с иерусалимским поэтом Михаилом Гендалевым. И в завершение разговора стихи в авторском чтении.
Сентябрь 82-го года. Господь наш не смотрит на землю, неинтересно ему, как корчится медленно зелень в бесцветном на солнце дыму, и танки неторопливо спускаются в тяге тупой, в спокойном размеренном ритме молитвы к заливу, как на водопой. Наш Господи Боже, наверно, он слепо и глупо немой. Десант одуванчик по ветру влечется на небо домой. Влечется, влечется от даже земли, от сводящих с ума земли нашей лунной батальных пейзажей, особенно если с холма. О, Господи, что тебе снится, покуда углем от руки я заполняю страницу, все бабочки да мотыльки, и все о любви да бессмертие, а не про гибель и смерть, и черно-багровая бабочка сердца мерцает, готова лететь. Не перевернется страница, а с мясом вырвется ах, в мгновенном бою на границе, у белого дня на глазах, с прищуром тем более узким, чем пристальнее устремлен. Господь наш не знает по-русски, и русских не помнит имен.